Кто хочет верить волхву, тот пусть идет к нему, а кто верует во Христа, тот пусть идет ко кресту. Жители разделились надвое. Князь Глеб с дружиною пошли и стали около епископа, а простые люди все пошли к волхву, и был мятеж большой между ними. Тогда князь Глеб, взявши потихоньку топор, подошел к волхву и спросил у него: «Знаешь ли, что будет завтра утром или вечером?» «Все знаю», — отвечал волхв. «А знаешь ли, — спросил опять Глеб, — что будет нынче?» «Нынче, — отвечал волхв, — я сделаю большие чудеса». Тут Глеб вынул топор и разрубил кудесника, а люди, видя его мертвым, разошлись. В 1091 году явился опять волхв в Ростове, но скоро погиб. Из этих рассказов видно, что волхвы вставали и имели успех преимущественно на севере, в странах финских. Так встали волхвы в Ярославле, в стране финского племени Мери. В Чуть, издавна славную своими волхвами, ходил гадать новгородец. В Ростове святой Авраамий низвергнул последнего каменного идола Велеса. В Муроме искоренение язычества приписывается князю Константину. Из славянских племен позднее других приняли христианство вятичи, удаленные вначале от главных дорог, вследствие чего после всех племен они подчинились русским князьям. После всех подчинились и христианству. Во второй половине XI века скончался у них мученическую смертью проповедник христианства святой Кукша, монах Киево-Печерский. В XII веке, по словам летописца, вятичи еще сохранили языческие обычаи, сожигали мертвецов и прочее. Что на юге, в Киеве, христианство было крепче утверждено, чем на севере, доказывает рассказ летописца о волхве, который было явился в Киеве, но не имел здесь такого успеха, как ему подобные на севере. Этот волхв проповедовал, что через 5 лет Днепр потечет вверх, и страны поменяются местами своими. Греческая земля станет на месте русской, русская на месте греческой. «Люди несмысленные, — говорит летописец, — слушали его, но верные насмехались над ним, говоря: „Бес играет тобою, тебе же на пагубу“. Что избылось? В одну ночь пропал волхв без вести». В каких слоях общества крепче была утверждена новая религия, в каких слабее, можно видеть из рассказа о новгородском волхве. Князь и дружина пошли на сторону епископа. Все остальное народонаселение, простые люди, пошли к волхву. Несмотря, однако, на все эти препятствия, христианство распространялось постоянно по областям, подчиненным Руси. Если в начале описываемого времени все низшее народонаселение Новгорода стало на сторону волхва, то в конце именно в 1227 году в Новгороде сожгли 4 волхвов. Несмотря на то, что и в Ростовской области финское язычество выставляло сильный отпор христианству, проповедники последнего шли далее, на север. В 1147 году преподобный Герасим, монах Киевского Глушинского монастыря, проповедовал христианство в окрестностях нынешней Вологды. Новгородские выселенцы приносили с собою свою веру в область Северной Двины и Камы. Мы видели, вследствие каких обстоятельств русская церковь не могла успешно бороться с римской в Ливонии. Но зато под 1227 годом читаем, что князь Ярослав Всеволодович крестил множество карел. Касательно управления своего, русская церковь по-прежнему зависело от Константинопольского патриарха, который поставлял для нее митрополитов, произносил окончательный приговор в делах церковных, и на суд его не было апелляции. Известия о митрополитах русских описываемого времени очень скудны, что объясняется их чужим греческим происхождением, много препятствовавшим обнаружению их деятельности. Это чуждое происхождение, быть может, было одной из причин, почему сначала митрополиты жили не в Киеве, но в Переславле. Предлагали же после патриарху Иеремии быть московским патриархом, но жить не в Москве, а во Владимире, по причине его чуженародности. Из 16 митрополитов, бывших в это время, замечательны. Первое. Иоанн II, 1080-1089 годы, о котором летописец говорит, что он был хитер книгам и учению, милостив к убогим и вдовицам, ласков со всяким, богатым и убогим, смирен и кроток, молчалив и вместе речист. Когда нужно было книгами святыми утешать печальных, такого не было прежде на Руси, да и не будет, заключает летописец свою похвалу. Второй Никифор, 1107-1121 годы, замечательный своими посланиями к Владимиру Мономаху. Третий Климент Смолятич, книжник и философ, какого не бывало в русской земле по выражению летописца. В начальном периоде нашей истории мы видели пример поставления митрополита из русских русскими епископами, независимо от византийского патриарха. В описываемый период пример этот повторился в 1147 году, когда князь Изяслав Мстиславич поставил митрополитом Клима или Климента, родом из Смоленска, отличавшегося, как мы видели, ученостью. Думают, что поводом к такому явлению могли быть замешательства, происходившие в то время на патриаршем византийском престоле, и неудовольствие князя на бывшего предтем митрополита Михаила, самовольно уехавшего в Грецию. Как бы то ни было, между собравшимися для посвящения Клима в Киев епископами обнаружилось сильное сопротивление желанию князя. Они были не прочь от поставления русского митрополита, но требовали, чтобы Клим взял благословение у константинопольского патриарха. Они говорили ему: «Нет того в законе, чтоб ставить епископом митрополита без патриарха, а ставит патриарх митрополита. Не станем мы тебе кланяться, не станем служить с тобою, потому что ты не взял благословение у святой Софии и от патриарха. Если же исправишься, благословишься у патриарха, тогда и мы тебе поклонимся. Мы взяли от митрополита Михаила рукописание, что не следует нам без митрополита у святой Софии служить». Тогда Ануфрий, епископ Черниговский, предложил средства к соглашению епископов, а именно, предложил поставить нового митрополита главою святого Климента, по примеру греков, которые ставили рукою святого Иоанна. Епископы согласились, и Клим был посвящен. Один только Нифонт, новгородский, упорствовал до конца, за что терпел гонение от Изяслава, а от патриарха получил грамоты, где тот прославлял его и причитал к святым. И в нашей летописи Нифонт называется поборником всей русской земли. Вообще летописец в этом деле принимает сторону Нифонта против Изяслава нововведения. Быть может, здесь замешивались и другие отношения. Летописец говорит, что Нифонт был дружен с Святославом Ольговичем. Понятно, что в самом Новгороде сторона, приверженная к Мстиславичам, неприязненно смотрела на Нифонта, и летописец дает знать, что многие здесь говорили про него дурно. Когда по смерти Изяслава Юрий Долгорукий получил старшинство, то сторона, стоявшая за право патриарха, восторжествовала. Клим был свергнут, и на его месте был прислан из Царьграда митрополит Константин I. Первым делом нового митрополита было проклясть память покойного князя Изяслава. Но этот поступок не остался без вредных следствий для русской церкви и для самого Константина. Когда по смерти Долгорукого сын Изяслава Мстислав доставил киевский стол дяде Ростиславу, то требовал непременно свержения Константина за то, что последний клял отца его. Со своей стороны, дядя его Ростислав не хотел восстановить Клима, как неправильно избранного. Наконец, для прекращения смуты князья положили свести обоих митрополитов и послать к патриарху за третьим. Патриарх исполнил их желание и прислал нового митрополита, грека Феодора. Несмотря на восстановление права патриарха прислать в Киев от себя митрополита, великие князья не отказывались от права принимать только таких митрополитов, которые были им угодны. Так в 1164 году великий князь Ростислав Мстиславич возвратил назад митрополита Иоанна, присланного патриархом без его воли. Много труда и даров стоило императору убедить Ростислава принять этого Иоанна. Есть известие, что великий князь отвечал императорскому послу: «Если патриарх без нашего ведома вперед поставит в Русь митрополита, то не только не приму его, но и постановим однажды навсегда избирать и ставить митрополитов епископом русским с повеления великого князя». После неудачной попытки освободить русского митрополита из-под власти Константинопольского патриарха, видим неудачную попытку к освобождению Северной Руси от церковного влияния Южной, к освобождению Владимирского епископа из-под власти Киевского митрополита. В летописи встречаем известие, что Андрей Боголюбский хотел иметь для Владимира Залесского особого митрополита и просил об этом Константинопольского патриарха, но тот не согласился. Князь покорился решению патриарха, но не хотел покориться ему епископ Феодор, не хотел подчиниться киевскому митрополиту на том основании, что он поставился в Константинополе от самого патриарха, и когда князь Андрей стал уговаривать его идти в Киев для получения благословения от митрополита, то Феодор затворил церкви во Владимире. Андрей послал его насильно в Киев, где митрополит Константин II, грек, решился неслыханную строгостью задавить попытку северного духовенства к отложению от Киева. Феодора обвинили всеми винами и наказали страшным образом. Вот самый рассказ летописца об этом. В 1172 году сотворил Бог и Святая Богородица новое чудо во городе Владимире. Изгнал Бог и Святая Богородица Владимирская злого, пронырливого и гордого льстеца, лживого владыку Федорца из Владимира, от Святой Богородицы Церкви Златоверхой и от всей земли Ростовской. Нечестивец этот не захотел послушаться христолюбивого князя Андрея, приказывавшего ему идти ставиться к митрополиту в Киев. Не захотел, но лучше сказать, Бог не захотел его и Святая Богородица, потому что когда Бог захочет наказать человека, то отнимает у него ум. Князь был к нему расположен, хотел ему добра, а он не только не захотел поставления от митрополита, но и церкви все во Владимире затворил и ключи церковные взял, и не было ни звона, ни пения по всему городу и в соборной церкви, в которой чудотворная Матерь Божия. И ту церковь дерзнул затворить, и так разгневал Бога и Святую Богородицу, что в тот же день был изгнан. Много пострадали люди от него. Одни лишились сел, оружия, коней, другие обращены были в рабство, заточены, разграблены. И не только простые люди, но и монахи, игумены, иереи. Немилостивы был мучитель. Одним головы рубил и бороды резал, другим глаза выжигал и языки вырезывал, иных распинал по стене и мучил немилостиво, желая исторгнуть от них имение. До имения был жаден, как ад. Князь Андрей послал его к митрополиту в Киев, а митрополит Константин обвинил его всеми винами. Велел отвезти на Пёсий остров, где ему отрезали язык, как злодею-еретику. Руку правую отсекли и глаза выкололи, потому что хулу произнес на Святую Богородицу. Без покаяния пробыл он до последнего издыхания. Так почитают бесы почитающих их. Они довели его до этого, вознесли мысль его до облаков, устроили в нем второго Сатаниила и свели его в ад. Видя Бог ослабление кротких людей своих ростовской земли, погибающих от звероядного Федорца, посетил, спас людей своих рукою крепкою, мышцею высокую, рукою благочестивую царскую, правдивого, благоверного князя Андрея. Это мы написали для того, чтобы вперед другие не наскакивали на святительский сан, но пусть удостоиваются его только те, кого Бог позовет. Из приведенного места летописи видно, что лежит в основе обвинения. Бесы вознесли мысль Феодора до облаков и устроили в нем второго Сатаниила. Мы написали это, говорится в заключении, дабы вперед никто не смел наскакивать на святительский сан. Во сколько преступления Феодора преувеличены теми, которые могли желать обвинить его всеми винами, теперь решить трудно. Для историка это явление особенно замечательно, как попытка епископа Северной Руси отложиться от киевского митрополита. Попытка эта не удалась. Митрополит Киевский продолжал поставлять епископов во все епархии русской церкви, которых было 15 в описываемое время.